Теперь уроки Алексея Софья посещала со всем возможным правом и училась прилежно. Глядя на такое старание, за ней тянулся и царевич, а его дядьки только головами качали. Коллективам всегда усваивать материал проще и интереснее. Софья умудрялась помогать брату. И в результате, когда спустя месяц царь решил узнать, как там учатся дети, он оказался приятно изумлен. Нет, он отлично понимал, что детей хвалить принято, что царских детей ругать не принято. И даже если царевич носит гордое прозвище «барана», ему так категорично никто ничего не скажет. Но и таких похвал. Дети освоили букварь и занялись чистописанием. Дети бойко считают до 100. Дети интересуются латинским, польским и франкским языками. Почему 2 последних? Так вдруг воевать придется. Царевич просто гениален. Весь в отца. Царевна тоже в отца, определенно. Удивительно живой ум. Ей бы мальчиком родиться. Алексей Михайлович покачал головой, но спорить не стал. Распорядился попробовать учить других царевен. Но благое дело заглохло, не развившись. Царевны учиться просто не хотели. А зачем бабе учение? Умела б вышивать да молиться. Разве что младшую сестру Софья пыталась приучить. Но получалось плохо. Что поделать, все невеликие педагогические таланты Софьи уходили на брата, и на остальных просто ничего не оставалось. Также стоит отметить, что очень тяжело Софье не было. На ней не лежали домашние заботы, ей не надо было работать. Хотя это и было непривычно. С нее вообще по малолетству никакого спроса не было. Насколько тяжело для человека 4-5 часов в день проводить с ребенком, за которым не надо ухаживать, с которым надо просто играть. Не настолько и сложно. Правда, иногда ее настигали приступы страшной головной боли. Но она так рассудила, что это просто перегрузка. Все-таки обычно 3-летних детей так не нагружают, а она себя перегружала. Ну и ладно, прорвемся. Учеба давалась Софье легко, и она могла интересоваться тем, что было важно. С кем граничит Русь, с кем воюет, мирится, договаривается, торгует. Вопросов была прорва, ответов намного меньше. Но в скорости дядьки царевича привыкли, что Софья не совсем обычный ребенок и может понять, о чем с ней разговаривают. И перестали сюсюкать. Теперь ей объясняли внятно. Софья медленно складывала картинку из кусочков, и она была печальна. На данный момент на юге Русь имела Прикавказье и набеги татар. Обстановка на Кавказе, конечно, была невеликолепная. Вековые традиции. Но, по крайней мере, войны там не было. А Грузия так и откровенно пыталась присоединиться. Во всяком случае, русский царь именовался еще Иверским и Карталинским, Грузинским и Кабардинским. Полный титул Алексея Михайловича Романова. «Божию милостью мы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые и белые России, самодержец, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверский, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных. Государь и великий князь Новогородонизовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей, и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель. Примечание автора. Хотя толку с того было чуть. Название звучное, и только-то. На востоке Сибирь и Китай. Там пока ничего не ясно. На юге Речь Посполитая и Османская империя. Гадость жуткая. Война за войной. За границей и территорию. Одним словом, звание почетного геморроя Российской империи им можно было присваивать. Одно на двоих. Ага, Украина. Кстати говоря, Софья честно расспрашивала, что и как. И выяснилось... печальная истина. Великой Украины, несмотря на все крики националистов, не имелось. Увы, правобережная Украина, левобережная Украина, Запорожская Сечь и Слободская Украина. Вот таков полный список. Территория минимальна. Навыки владения оружием максимальны. Жить-то хочется, а турков, османов, получать постоянно оплеухи вовсе даже нет. Воевали? Да, собственно, и воюем. С Речью Посполитой. И ведь... наших бьют. Даром, что папаша такой недовольный. Вообще, конец 1660 года ознаменовался чередой поражений в русско-польской войне. И царь гневался сильно и метко. Подходить к тишайшему стало просто опасно. От него доставалось всем, включая царицу и детей. Сестры и не подходили. И под это дело Софья решила провернуть свой личный план. Какая проблема у всех российских государей? да опереться не на кого. А поддержка нужна. Свои люди нужны. Нужна кузница кадров. И как это обеспечить? Только школой. А пробить эту школу можно было только через царя. Только вот никто Софье не дал бы реализовать ее идею. Даже отец, хоть упросись. Инерция мышления. А вот Алексею, наследнику и любимцу, на настройку брата и правильный подбор аргументов, на вложение их в разум царевича и объяснение всей замечательности и восхитительности идеи Софьи, ушло несколько недель. Но в целом женщина не жалела. Брат становился все более ручным и управляемым. Некрасиво? Простите, это не вас собираются запереть на всю жизнь в тереме с перспективой монашества. В такой ситуации своя шкура ближе к телу и дорога хозяину. Хозяйке. И потом, если так посмотреть, а что она плохого делает? Она зла брату желает? Вовсе нет. Она желает добра себе, а попутно продвигает свои цели. Начиналось все с крохотных капелек. И в некоторые игры надо играть втроем, а то и впятером. И вот если бы несколько их было, нельзя ли сестриц учиться заставить? Предложение было отвергнуто царевичем с негодованием. Сестры казались ему безнадежно скучными. То ли дело Софья, которая и новую игру придумает, и сказку перескажет, и учиться с ней намного веселее. Это и дядьки царские заметили. Они, конечно, удивлялись способностям царевны, но тут уж и Софья не терялась. Подойти, похлопать ресницами, сказать что-то вроде:
«Дядя, пожалуйста, ты так хорошо объясняешь!»
И кто и когда не велся на восхваление своих педагогических талантов? Да и что страшного в уме царевны? Чай не из рода глупцов произошла. Прабабка, мать царя Михаила Романова, великая старица Марфа, говорят, вообще недюжинного ума женщина была. Почему бы царевне такой не быть? И учат ведь, развивают. Недаром говорят, ребенка учат, пока он поперек лавки лежит. Так что Софья прочно заняла место фаворитки царевича. Ей не запрещали проходить в его покое в любое время, учиться вместе с ним. Единственное, что запрещалось девочке — выходить из терема. Церковь и садик. Все, что было ей доступно. Мало, слишком мало. Алексей был свободнее в своих передвижениях. Ну да ладно, извернуться можно было всегда. Но пока были проблемы. На улицу нельзя. Если и разрешат, то так все обставят. Не продохнешь от бояр и слуг. Переодеться в мужское платье тоже нельзя. Нарушение такое, что потом на попу неделю не сядешь. Ладно, пороть царевну не принято, но шлепать вполне. И каяться долго придется. Вывод был прост. Выбивать у царя субсидии на создание школы рядом с теремом. Пусть здесь строят, здесь селят. Или в том же Коломенском. Софья его не помнила как таковое. Но ведь жили они там летом. Просто тогда она была еще трехлетним ребенком, который и не подозревал, что в него переселится чужая душа. Но об этом молчок. Не то объявят одержимой. Софья постепенно понимала, какую громадную роль тут играет религия и все ее обряды. Доходило до того, что царь клал до 1200 поклонов в день. Во все посты не ел ничего по понедельникам, средам и пятницам, а в Великий и Успенский посты в остальные дни недели ел только раз в день. С точки зрения Софьи это было ненормально, но кто б ее спрашивал? Детям таких строгих ограничений не устанавливали, и слава богу, у них организм молодой, растущий. Вот если только патриарх наложит трехдневный пост на всех, тогда и детей не пожалеют. Но это когда война, беда, чума, мор. Одним словом, если она хотела прижиться в Риме, она должна была стать римлянкой. И девочка послушно ходила в церковь, вызубрила все молитвы, которые нашла под руководством царского духовника Лукиана Кириллова. Мужчина, конечно, был безумно занят, но время для царевны и царевича находить ему пришлось. Софья расспрашивала. Хорошо быть трехлетним ребенком. Никто не удивится твоим вопросам. Почему? Зачем? Когда? Как? Никто не покрутит пальцем у виска. Никто не поймает на нестыковках или странностях поведения. Трехлетние дети, а они что угодно отколоть могут. Софья до сих пор помнила, как пришла в гости к знакомой. Та продемонстрировала ей свое чадушко, а мальчик бодренько продекламировал поэму о Василии Теркине. «Переправа, переправа, берег левый, берег правый». Софья и половины не запомнила, а знакомая еще смеялась. Ребенок, мол, радио слушал, а там ее крутили регулярно. Дело-то еще в советское время было. Вот и... Ребенку было 3 года. достоверный случай, произошедший с автором. Наконец, на новогодние праздники Софья пришла к выводу, что пора. Царевич был накручен до нужного уровня, реплики продуманы. К тому же на Рождество Алексей Михайлович размякал душой, как и на все остальные христианские праздники. Торжественное богослужение, пир, вся положенная торжественная часть. А вот потом, когда царь и его семья остались одни, а все равно царем завладели остальные царевны. Пробиться сквозь них у Софьи с Алексеем не вышло бы. Даже и пробовать не стали. Вместо этого сели тихонько в уголке, как две сиротинушки, и принялись играть в морской бой. И тактика принесла свои плоды. Алексей Михайлович, обнаружив, что два чадушка, ладно бы Софья, а то ведь наследник, сидят в уголке и не думают заверять его в своей любви, участвовать в суматохе и просить подарков, сам обратил на них внимание. Подошел, встал рядом, пригляделся. «А что у вас за значки странные?» Объясняет Софья и не пыталась. Алексей сам рассказал, что это морской бой. Вот поле, на нем надо назвать клетку. Правила знают все. Единственное отличие было в том, что цифры здесь писались буквами с титлами. Сначала кажется сложно, но потом, зная счет и арабскими цифрами и такими, приноравливаешься быстро. Алексей Михайлович вытащил из-за столика Софью, усадил к себе на коленки и попробовал сам разгромить сына. Не получилось. Оно и понятно, царь эту игру увидел первый раз в жизни, а сынок в нее играл уже 2 месяца и кое-какие хитрости освоил. Тишайший, впрочем, не огорчился, порадовался за сына, потрепал по волосам. Умница, наследник, герой. И перешел к самому важному. «А тебе чего хочется, сынок? А то все кругом просят, просят, а вы с Сонюшкой молчите». Отношение тишайшего к Софье чуть потеплело за последние месяцы. Когда хвалят твоего ребенка, всегда приятно. Хочется расправить грудь и заявить: «Да, чадо, все в меня». И вот тут Алексей выдал такую лихую фразу, что Софья мысленно завопила: «Да!» И для себя тоже. Она ведь ее вложила в голову брата. Она старалась. И посмейте сказать, что она не права в своих стремлениях. «Батюшка, могу ли я что просить, когда на Руси столько детей без отцов и крова? А ведь это она вкладывала мысль, что где война, там и кровь, там и безотцовщина. И она же...» Алексей Михайлович только вздохнул, услышав такое от ребенка. «Разумен ты, сынок, не по годам. Да только что тут поделаешь?» И вот тут наступило время второй заготовки. «Тятенька, а ты можешь ведь собрать их всех? Дом для них построить?»
«Да, собрать-то можно».
«Ага, идея пока проходила по ведомству утопии. А теперь практическая польза. А потом учить их воинскому делу, чтобы были у тебя, а потом и у меня, свои полки, верные да преданные. А вот теперь и Софья могла вставить свои 5 копеек».
«Тятя, Алёшины полки меня будут защищать? А маму с сестричками?»
Она, наконец, научилась разговаривать, практически не картавя, и вовсю этим пользовалась. Хотя иногда непослушное горло еще корежило некоторые звуки. Ну да ладно, разберемся. Алексей Михайлович подумал, потер лоб. Идея явно заслуживала рассмотрения. Рядом со стрелецкой вольницей, которую ничем не приструнить, идея вырастить своих вояк показалась Алексею Михайловичу любопытной. Стрельцы-то своевольны, как их ни обласкай, а все довольны не бывают. Но требовала обдумывания. Софья и не торопилась, пусть чуть подумает. Главное, ежа подбросили. Теперь надо сделать второй шаг. Какой? Так бизнес-план, разумеется. Ладно, все и идеально посчитать Софья не могла. А вот пофантазировать с Алексеем на тему будущей школы. Какая она должна быть? Чем там дети должны заниматься? Как жить? Да еще и дядек Алексея привлечь. Это для мужиков фантазии. А Софья твердо намеревалась обеспечить брату свои войска. А потом и себе тоже, случись что. Как говорил товарищ Сталин, Ватикан — сильное государство. А сколько у него дивизий? За дословность цитаты она не ручалась, но... Ведь у них сейчас и одной дивизии нету. А если с первым годом набора хорошо пойдет, там можно и второй, и третий. И вообще, янычар, так в Турции и растили, нет? Только там детей забирали насильно, а они возьмут тех, кто крадет на улицах, холодает, голодает, кто лишился родителей. Такие за подаренную им сытую и надежную жизнь кому угодно горло перегрызут. Только организовать все правильно. Скажем, 10 лет выслуги, собственный дом плюс премия. Она где-то читала, что раньше чуть не по 40 лет служили, или вообще бессрочно. Нет, такого нам не надо. Десятка и хватит. Можно жениться, детей завести, осесть в деревне. А захочешь остаться в войсках, никто препятствий чинить не будет. Наоборот, устроить так, чтобы на жалование можно было семью содержать в достатке. Это еще надо обдумать. Тщательно, серьезно. Чтобы служить в армии стало престижно. Чтобы в эту школу бояре рвались своих детей отдавать. Армия — хребет державы в любое время. А еще мощный инструмент воздействия на сознание и на политику. Одним словом, первый вброс информации прошел успешно. Разговор опять свернул на морской бой. Алексей-младший вовремя сообщил отцу, что Русь должна встать на морях вровень с Англией. Царь порадовался. Софья добавила, чтобы смягчить.
Жаль, что девочкам на корабль нельзя.
И Алексей Михайлович пообещал для нее построить кораблик. Не сразу, но как будет время и возможность. Софья тут же замотала головой и указала на брата.
Алёше, а я ему помогать буду, чем смогу.
Выглядело это умилительно. Так что даже мать соизволила посмеяться и ребенка по головке потрепать. Остальные царевны, конечно, надувались лягушками, но Софья пока на них внимания не обращала. Сейчас ей надо пробиться самой. Потом она и девчонок протащит. А что? Была же Анна Ярославна французской королевой. Точно. Такая книга у нее на полке стояла. Антонин Ладинский, Анна Ярославна, королева Франции. Володя читать любил, в отличие от жены. В мире цифр и букв ему было спокойно. Так что выходили наши девчонки замуж в Европы, и там еще благодарны были. Почему бы и сейчас так не поступить? Разбавим кровь разных бурбонов и стюартов. И все затихло дней на 10. Потянулись праздники. Софья бесилась от бесполезной траты времени на всякие глупости. Но выбора не было. А потом Алексей Михайлович опять пришел в покои царевича, когда Алексей-младший занимался латинским языком. Пока еще неуклюже, медленно, с трудом, но в свое время Софья поняла, что любой язык — это алфавит, грамматика и словарный запас слов так в 1000. В обиходе нормальный человек и меньшим пользуется, и все его понимают. Так они с Алексеем и учились. В планах было не меньше 5 языков. А чем тут еще заниматься? Одним словом, пришел Алексей Михайлович в тот момент, Когда дети переводили считалочку, в изначальном варианте стихи Маршака про кота и про цифры на несколько языков. Конечно, спорили и хохотали до слез. Софье повезло с великолепной памятью еще в той жизни, а в этой она еще улучшилась, и вспомнить считалочки и стишки своего детства она могла без особых усилий. Не все подходили к ситуации, но кое-что идеально. Чуть адаптировать и вперед. Дядька царевича наблюдал за этим процессом с отеческой улыбкой, подсказывая нужные слова. Первой отца заметила Софья. Но поскольку он стоял в тени и никак о себе не извещал, обращать внимания не стала. Потом царевичев дядька, который хотел было поклониться, но был остановлен движением царственной шуйцы. Да перевели считалочку на польский, а там и Алексей-младший заметил, что кто-то лишний есть в классе, и бросился отцу на шею. Софья чуть приотстала, но второй подошла, поцеловала отца в щеку и присела в реверансе, или хотя бы в его подобии.
«Тятя, а правда, что в Европах так королей приветствуют?»
Алексей Михайлович ответил, что, конечно же, правда. И Софья тут же воспользовалась случаем, попросила учителя европейских манер. Алексей Алексеевич присоединился, уже привыкнув, что сестра плохого не посоветует. И царь согласился. Софья готова была прыгать на месте от радости. Да кого б ни дали, все равно лучше, чем ничего. Это не значило, что она полностью за импортные манеры и одежду. Нет. Вот эту реформу Петра она считала откровенно неумной. Люди носили то, что подходило по климату и удобству, так сложилось. Во Франции мороз в -10. Страх Божий. У нас -30. Повод погулять. И вообще мороз своего, да. А уж про идиотские моды на корсеты и блохоловки. Бэ, гадость. Поди, переплющи себе все кишки этим пыточным сооружением. Небось, при первых же родах загнешься. А парики, этот рассадник в шее? Нет уж, не нужны на Руси такие пакости. Пусть катятся в Евросоюз. Их не жалко. А потом царь заговорил о том, о чем хотели и дети. «Тятя, а ты думал? Помнишь, я про бездомных детей говорил?»
«Помню, сынок. А ты еще что-то измыслил?»
«Да, тятенька». Алексей отца не боялся. Это кому другому он грозный государь, а ему любимый отец. Мы с Сонюшкой тут все думали, как ее лучше обустроить. И вот что решили. Проект Софья, недолго думая, нарисовала сама. Ну, как сама? С Алексеем вместе. С постоянным повторением то вопросов, то классического.
Алёша, какой ты умный! Ты молодец, братик. А давай тут вот так, а тут этак. А как ты правильно придумал?
Одним словом, к концу проектирования Алексей был уверен, что все придумал он, а Софья просто помогала. Почти по ГОСТу на листах бумаги была нарисована общага барачного типа, по 4 комнаты на этаже, 2 этажа. Больше закладывать смысла не было, не терем. Софья могла бы и пятиэтажку посчитать, но зачем? Каждая комната на 20 человек. Кухня не предусмотрена, на первом этаже столовая, там же и готовить, а заодно от печей обогревать здание. Рядом большая баня. Школа пока небольшой проект. Классы на 40 человек каждый. Лавки, столы, доски с грифелями. Пока классов немного, всего 6. И спортивный зал, большой и маленький. Софья была готова, что первый набор будет небольшим, всего человек 100. Проверить идею, посмотреть, подумать. Но ведь строить надо с запасом. 100 в этом году, 100 в следующем. Так, к 16-летию у Алёшки и 1000 человек наберется. Подготовленных, умных, преданных. А то и поболее. Спортивная площадка, конюшня, подсобное хозяйство в виде курятника и свинарника.
«А это вам зачем? Неужто воины будут за свиньями ухаживать?»
«Будут, тетенька». Алексей, обсуждавший эту проблему с Софьей, даже и не смутился. «Ежели дисциплину нарушат, или честь учебную запятнают. Еще как будут».
«Так, розгами-то оно вернее будет».
Алексей Михайлович явно подшучивал над сыном, но в каждой шутке.
«Так, одно другому и не мешает, тятенька».
Алексей Михайлович собрал листы бумаги.
«Дорого это обойдется, сыне».
«Тятенька, так лучше мне ничего не дари. Нам с Сонюшкой лучше в дерюге ходить. Но души детские спасти от холода и голода».
Софья закивала с такой надеждой, глядя на отца, что тишайший только вздохнул. «Дети, иначе и не скажешь. И ведь не о себе думают, о детях, таких же, которые без отцов-матерей остались. Наследник растет, опора и надежда, и идея эта очень неплоха. Да и денег не так, чтобы много потребуется».
«А ты сам бы, сынок, учиться в такой школе хотел?»
«Так, ежели эту школу в Коломенском или где-то рядом изладить, то лучшего и пожелать бы нельзя».
Алексей загорелся сразу же.
«Еще бы! Если Софья эту идею подкидывала планомерно и целенаправленно.
Может, потом он и перегорит, а может и нет.
если все пойдет как надо.
Тогда придется тебе там круглый год жить. Не тяжело будет?
Так и приезжать буду. Да и ты же со мной Сонюшку отпустишь, правда?
В школу? Идея явно не прижилась. Дети дружно замотали головами. Конечно, не в школу, просто жить в Коломенском. Алексей Михайлович задумался.
Посмотрим.
Теперь оставалось только сжимать кулачки на счастье. Ну и планомерно капать на мозги окружающим. А заодно налаживать контакты и искать кандидатуру на роль надсмотрщика, чтобы и в авторитете была, и управляема. Идеальным вариантом оказалась царевна Анна Михайловна. Та самая темная лошадка. Она смирилась со всем. Не бунтовала, ничего не требовала. И тихо жила в своем тереме, угасая день ото дня. А Софье как раз такая и нужна была. Одну ее в Коломенское не отпустят, факт. А вот под присмотром старшей царевны могут. Вопрос, кого выбрать? Татьяна Михайловна не годилась. Она покамест племяшку не трогала, но пакость подстроить могла, дай только волю. Ой, как могла. Ирина Михайловна. Ей и тут неплохо при брате. Мать, естественно, не поедет. Оставалась царевна Анна. Оставалось решить, как познакомиться поближе. Но, а удача с фортуной юват, как говорил умный дяденька Вергилий. Кто это такой, Софья не помнила. А вот с принципом была согласна полностью. Смелому судьба поможет? Да всегда и с полным нашим удовольствием. После очередного воскресного богослужения Софья и отловила царевну Анну. Специально ждала в коридоре, сбежав от служанок. Бросала мячик об стену, прыгала. А когда появилась царевна Анна, мячик совершенно случайно отскочил не туда. Софья подпрыгнула, но платье оказалось неудобным. И девочка упала и заплакала, конечно. И сердце женщины не выдержало. Девочка была подхвачена на руки. Слезки вытерли, утешили. А дальше Софья сама отказалась расставаться с доброй тетей и попросила сказку. Выслушала какую-то ахинею об очередной замученной святой, попила у царевны чая и таки получила приглашение заходить. Несколько дней она ходила к Анне Михайловне одна. Приручала, успокаивала, влезала в душу,
осторожно из-под валь выясняя, в чем причина изоляции. Все оказалось просто. Анна сама по себе была довольно замкнута и родилась не самым любимым ребенком. С матерью не сблизилась, с братом тоже. Честно слушалась старших. Молилась, вышивала, опять молилась. И безропотно подчинялась этому однообразию. Понимала, что ни семьи, ни детей у нее никогда не будет. Тосковала, ездила на богомолья, ждала смерти. Софья ударила именно в то место, где помещалась нерастраченная материнская нежность, и вся любовь пролилась на нее и на царевича Алексея, хотя на Софью больше. Девочка специально старалась так устроить и вины за собой не чувствовала. Да, она все делала специально. Да, она лезла в душу, буквально заставляя женщину выйти из спячки и полюбить себя и Алексея. А с другой стороны, разве от этого кому-то хуже? Уж точно не ей. И не Анне. Тем более, что царь-батюшка начал строительство школы неподалеку от Коломенского. Не так, чтобы очень далеко от царской резиденции. Минут 30 верхом. Вот и отлично. Алексей сможет ездить туда-сюда. Это полезно для здоровья. А для себя... Для себя Софья тоже кое-что планировала. Дайте время. Дайте только время. Царевич Алексей сначала отнесся к тетке настороженно, но потихоньку принял ее и раскрылся. Теперь часть времени дети проводили в тереме Анны Михайловны. Учились, играли. Им было хорошо в своем маленьком мире. А за стенами теремов простирался мир большой и вовсе не дружелюбный к детям.